Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Добрый день. С нами канал «Ищем выход». Вы можете ему оказать доброжелательную поддержку, как всегда, потому что сегодня мы с вами разговариваем в прямом эфире и обсуждаем важнейший вопрос по поводу новых санкций. Сегодня мы где-то на полчаса будем разговаривать вот по поводу того, что у нас происходит. Новые ограничения в отношении России, в отношении работы с биржей и, соответственно, в отношении работы с Национальным клиринговым центром. Что это для нас будет означать и как нам жить дальше и как нам с этим бороться? Значит, ну, во-первых, вчера еще не успели, называется, не успели сообщить о санкциях, как Центральный банк выпустил релиз о том, что все торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут производиться в штатном режиме, а сделки с долларом США и евро будут совершаться на внебиржевом рынке. Ну, что очень упрощенно, можно сказать, что курс обмена будет определяться не на основе торгов, а на основе договора между покупателем и продавцом в рамках конкретной сделки. При этом внебиржевой рынок в России достаточно значительный. Это примерно на нем торгуют по миллиард долларов, миллиард евро в день. Последние данные ЦБ, да, где-то от 70 до 100 миллиардов рублей уходит на внебиржевых, вот, на сделках между банками, между покупателем и продавцами валюты каждый день. Значит, как связаны биржа и клиринговый центр, национальный клиринговый центр, который сейчас попал под санкции? НКЦ – это банк бирж. Это такой гарант сделок, он покупает валюту продавцу, продает покупателю, и благодаря тому, что НКЦ до сих пор не попадал под ограничения, подсанкционные российские банки, ну, это Сбер, это ВТБ, там Альфа, они легче пережили отключение от SWIFT. То есть через Национальный клиринговый центр, естественно, при помощи ЦБ РФ, да, без финансового регулятора не обойтись было, они могли совершать сделки почти без ограничений, ну, в пределах, да, естественно, имеющейся валюты, насколько им продавали. И теперь это будет невозможно. То есть теперь вот это такое настоящее отключение от SWIFT. Да? Если раньше, да, вроде SWIFT нельзя делать, ну, и бог с ним, мы будем делать это через специальный банк, через вот эту биржу. Сейчас Национальному клиринговому центру нельзя будет держать долларовые счета в американских банках. И быть таким центральным посредником для биржи он не сможет. Ну, поэтому останутся внебиржевые расчеты. Как будет считаться курс доллара вне биржи? Да? Значит, как говорит Центральный банк, он к этому готовился уже полтора года, для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю, Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ вне биржевых торгов, в соответствии с указанием Банка России. А порядку установления, порядке от 03.10.22, на порядке установления и публикования ЦБ РФ официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Значит, для людей, люди и компании могут продолжать и покупать доллары и США, и евро через российские банки, если они есть там у них коллекции, как им продадут, готовы будут платить. Значит, дальше все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. Да? По вкладам и счетам сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России, сообщил финансовый регулятор. Значит, то есть вроде все нормально, но через буквально прошло несколько часов после сообщения, что торги в прочих валютах будут продолжены, ЦБ РФ говорит о приостановлении торговли гонконгским долларом. Что это значит? Вот тут, скорее всего, есть проблема с позицией, с неопределенностью позиции китайских банков, потому что они будут решать судьбу биржевых торгов по юаню. на которых так рассчитывала российская сторона. Если китайцы по какой-то причине не захотят, вот подсказывают уже, я смотрю ленту, российские филиалы китайских банков приостановили расчеты по юаню. Значит, они будут решать судьбу биржевых торгов по юаню, на которую так рассчитывала российская сторона. То есть, если китайские финансовые институты не захотят иметь дело с подсанкционной российской биржей, да, то единственным вариантом торговать юанями за рубли может стать работа через уполномоченные банки. То есть, как ЦБ продает юани какому-то банку, который не под санкциями, по договорному курсу, ну а дальше банк с ними выходит и торгует, уже договаривается с китайцами. Но еще раз, это решать будут китайские банки сейчас, которые смогут выдвинуть более выгодные для себя условия. Ну, можно, конечно, сказать, злые языки сказали, это не, как это говорит, это не я говорю, это злые языки, что, отстаивая финансовый суверенитет от доллара, Россия оказалась в жесткой зависимости от Китая, да, и, соответственно, значит, все, что у нас будет происходить с юанем, сейчас будет решать Китай, да? И, соответственно, здесь, если у нас... я смотрю, у нас комментарии пишут замечательные. Комментарии пишут, почему-то тебя онлайн пишут «Новый Куклачев». Ну, приятно, что если я новый Куклачев, или котиков, да? Любим котиков. Значит, так, что кто-то у нас еще пишет? Меня приветствуют. Снова сажать станут за валютные операции, спрашивает Максим. Напомните, пожалуйста, статью. Максим, не помню статью за валютные операции. Честно, врать не буду. Нет, пока не будут сажать за валютные операции. Слушайте, Ким Ир Сен в свое время разрешил валюту в КНДР, так что нет. Здесь валюта им нужна. За валюту хватать здесь никого пока не будут. А значит, сейчас финансовый суверенитет России, ну, в смысле юаня, с точки зрения юаня, находится в зависимости от Китая. Значит, что дальше? Есть здесь две оценки, две базовые оценки. Одна оценка – все хорошо. То есть, условно, вот все можно поделить, все, что говорится, мы делим на две части. Все хорошо. Значит, что говорят те, кто считает, что все хорошо? Значит, что на курс рубля запрет биржевых торгов повлияет постольку-поскольку. Ровно в той степени, в какой сделает рубль более волатильным. Это повысит риски для покупателей-импортеров и, соответственно, вынудит их закладывать эти риски в рублевые цены продаваемых в России товаров. Но в России и так значительный объем сделок проходил на внебиржевом рынке. Так что катастрофического падения курса рубля по отношению к доллару быть не должно. Значит, прекращение биржевых торгов оно снизит конкуренцию на рынке торговли валютами. Меньше конкуренции, выше цены. Это позволит банкам расширить разницу, расширить спреды, разницу в ценах покупки-продажи против клиентов. В первую очередь физических лиц и против небольших компаний, которым некуда деваться. То есть купить валюту можно будет подороже, а продавать дешевле. Вот. Дальше. Кстати, курс доллара в банках, вот по тому, что сегодня утром я смотрю, он изменился не критично. То есть в Сбербанке доллар предлагают, то, что я видел, 89,7, а покупают по 85,8. Китайский юань можно было покупать. Вот. Значит, что будут делать? Возможно, будет создана какая-то альтернативная электронная площадка торговли валютами. Так сделано в Иране. Там с 18 года под контролем иранского ЦБ действует онлайн-площадка NIMA, на которой продают экспортеры, значит, на которой импортеры и банки покупают валюту, которую продают экспортеры. Правда, в рамках вот этой НИМА действуют различные валютные курсы. То есть для тех, кто покупает валюту, необходимую для обеспечения критического импорта для Ирана, этот курс субсидируется ЦБ Ирана. Значит, дальше, если продают валюту экспортеры, это другой курс. При продаже наличной валюты – третий курс. Дальше, вот последний курс, да, за наличные, это на этой бирже он наиболее близок к тому курсу, как меняют на улице, да, вот на рынке в Тегеране на улицах меняют, да. Вот. Значит, все что, теоретически, это вариант, все хорошо, ну, будем как-то менять. Значит, есть вариант, все плохо, да, как говорят все, кто считает, что все плохо. Расчеты по внешнеторговым контрактам, да, можно проводить вне контуры Мосбиржи. Но все будет зависеть от содержания контракта. Крупные компании, крупные контрагенты, в первую очередь китайские, кстати, скорее всего, будут избегать каких-то схем о том, что вот. Кто будет торговать? Значит, потому что для китайских больших банков это, скажем так, попасть под вторые через санкции США. Да, попасть под санкции США им совсем-совсем не хочется. Вот. Поэтому здесь будет сделать сделку, которая будет труднее. Значит, что еще? С новыми ограничениями российский рубль, да, перестанет быть конвертируемым. Почему? А потому что объемы торговли в других валютах слишком малы, чтобы они полностью могли закрыть потребности экономики РФ. А Китай не позволит использовать юань для обеспечения доступа РФ-компании к доллару. Вот он уже, собственно, сейчас это делает. Соответственно, дефицит долларов и евро может повлиять на способность исполнения внешних обязательств перед кредиторами и инвесторами. Значит, эти обязательства практически полностью номинированы в валютах развитых стран. Доллар, евро, швейцарские. Да. И в настоящее время этот долг составляет порядка 200 миллиардов. Чуть больше, но это уже не принципиально в этой ситуации. Ну, поэтому из-за невозможности оплачивать внешние торговые операции в долларах и евро, ну, в перспективе на ближайшие полгода существует риск сокращения экспорта и импорта в пределах 10-20%. И что это будет? Это может привести к дефициту критического импорта и затормозить инвестиционную активность. Значит, нет, ограничение доступа к доллару не обрушит российскую экономику одномоментно. Нет, этого не будет. Но вот издержки всех экспортно-импортных операций, они существенно вырастут. Также значительно снизится интерес иностранных компаний к экономике РФ. Ну, если из страны невозможно вынести прибыль, зачем в нее инвестировать? Вот это два полюса. Истина, скорее всего, где-то посередине. Значит, истина, скорее так. Вариант все сложно. Ключевой элемент, краеугольный камень, да, обеспечивающий устойчивость РФ-экономики и позволяющий правительству проводить свою политику, это профицит торгового баланса. Это превышение выручки от экспорта над расходами на импорт. И пока, это задача с двумя трубами, да, это пока валюта в экономику РФ вливается больше, чем из нее выливается, то у хозяев экономики российской есть возможность поддерживать и физический импорт для обрабатывающей промышленности, и потребительские витрины. Значит, новые ограничения операции в отношении операций с долларами могут что сделать? Сократить доходы от экспорта и увеличить издержки на импорт. То есть возможное сокращение предложения валюты будет означать рост курса доллара, то есть рост расходов импортера, который перейдет в цены. Возрастут валютные издержки, сроки проведения операции будут удлиняться. И через лаги в поставках и расчетах это будет влиять на цены товаров. Но дефицит импорта тоже скажется на росте цен. Сначала подорожают товары из-за границы, будет меньше, а потом потянутся вверх цены на товары, сделанные из России, сделанные в России. Значит, что еще? Изучение, вот если смотреть на Иран, на то, как финансовые институты Ирана обходят санкции, ну тут скорее пессимизм. Да, будут бартерные сделки, да, возникнут новые теневые финансовые схемы, но в любом случае замедление товарооборота, оно будет оборачиваться и ростом издержек бизнеса. И главное, сокращением реальных доходов людей. Большая часть людей будет оплачивать политику правительства. Значит, ну, правда, что есть здесь хороший момент? Центральный банк РФ настаивает на том, что никаких множественных валютных курсов не будет. Но вообще соблазн пролоббировать такое решение у покупателей критического импорта для промышленности очень высок. В том же Иране покупатели валюты по льготному курсу, они зарабатывают порядка 5 миллиардов долларов в год, когда они перепродают доллары и евро тем, у кого нет особого доступа к валютному рынку. То есть здесь будет, конечно, попытка сыграть на арбитраже валют, она будет очень большая. Вообще про множественность курсов надо понимать такую вещь. Значит, словосочетание «множественность курсов» несет в себе два разных значения. Первое. Первое заключается в том, что без биржи теоретически может вырасти спред на рынке валюты. Ну что это значит? Ну, допустим, истинный курс условно принять за 100 покупка и 100 продаж. Нормально. То есть за 100 продали, за 100 купили, ничего не заработали. Ну, это пример, модель, да? То тогда сделки будут заключаться, а сделки реально заключаются в диапазоне 98-102, например, да? Там за 98 купили, за 102 продали. Нормально. Но если... заключаться они, там, например, там 90-110. И появятся сделки по тем ценам, по которым раньше бы они не совершались. В общем, будет много курсов в более широком диапазоне, по которым идет торговля. Это первое. Значит, второе значение – это множественность курсов, как в Советском Союзе или в Иране. Когда при одной торговой операции покупка одного товара используется один курс, а при другой торговой операции покупка другого товара – другой курс. И вот это очень плохо. Значит, множественность курсов – это разные вещи, и то, и другое плохо, кстати, но второе значительно хуже первого. Вообще, у Советского Союза был очень большой опыт торговли, по искусственному курсу. Да. Существует такая сказка про то, как, что вот якобы там, в 50-м году товарищ Сталин установил курс рубля в 4 рубля за доллар. Это прямо он отвязал рубль там, от доллара, там, заставил. Все. Значит, вранье полное. Значит, после войны, когда было совершенно развалено денежное обращение после Второй мировой, значит, была поставлена задача посчитать. Значит, курс, примерный курс обмена там, рубля к доллару. И посчитали, как бы сейчас сказали, по паритету покупательной способности, да, условно говоря, считали так, что вот там в Штатах там габардиновое пальто, там сколько стоит, да, и смотрели, сколько стоит в Советском Союзе там щенель солдатская, да, ну вот. Соответственно, и сравните, да, насколько можно, за сколько можно купить габардиновых пальто, за сколько можно купить этих самых там шинелей, да. И в итоге, когда оценили сумму товаров, продающихся в СССР, примерно сказали, что если считать, что все потребление, значит, равное, у Штатов это будет 150 миллиардов долларов, у Советского Союза это будет 600 миллиардов рублей, значит, доллар должен быть, покупательная способность доллара – это 4 рубля. Вот такой был примерно расчет, который утвердил Сталин. Стали считать, стали торговать с учетом этого курса, и очень скоро выяснилось, что это очень неудобно, очень неудачно, да, и уже, значит, в 56-м году уже Хрущеву докладывали, что, значит, что курс рубля служит определенную функцию, служит для обмена денег, в основном на потребительские цели. Но внешняя торговля производится не по внутренним, а мировым ценам. Поэтому внутренние цены на средства производства или заготовительные цены на сельскохозяйственную продукцию никак не связаны с курсом. И завышенность курса рубля, это я цитирую вам записку, которая была направлена на имя председателя Госбанка СССР, завышенность курса рубля подтверждается тем, что наши внешнеторговые организации, продавая вырученную за экспортные товары иностранную валюту Госбанку по действующему курсу, имеют дефицит и покрывают своей выручкой меньше половины суммы, уплаченной ими внутренними поставщиками товаров по отпускным ценам без налога с оборота. Этот дефицит покрывает им госбюджет. Таким образом, за каждый вырученный из экспорта доллар объединение получает, внешнеторговое, получает от Госбанка 4 рубля, из бюджета тоже 4 рубля. То есть государству доллар обходится в 8 рублей. И это на базе оптовых цен без налога с оборота. Ну а, соответственно, компенсировалось вот эти вот издержки на компенсацию экспортерам, да, это компенсировалось за счет того, что импортные товары, которые завозились в СССР, они продавались в 5, в 10, в 20 раз дороже, чем они стоили в, чем они стоили в Европе, да, чем они стоили в Европе и в Штатах. Да, вот здесь. Поэтому здесь вот эту всю штуку будет, будет компенсировать в данной ситуации российский потребитель. Да, что здесь можно сказать? Так, давайте посмотрим, у нас не так много осталось времени, что у нас здесь за вопросы. Значит, мне тут пишут, так, давайте почитаем наши коллеги, что они пишут. Так, приятно живое общение, спикер читает чат и реагирует, он вообще не изменился. Сейчас почитаем. На 5-10 изменился. Коллеги, лайков мало, правда мало. Да, наши экспортеры смогут продавать валюту по удобному курсу. Могут. Так, здравствуйте. Биржа захлопнулась, советуют товарищи коммунисты. Максим говорит, когда банки выдававшие льготную ипотеку. Так, прям совсем плохо. А я не говорю, что совсем плохо. Я привожу прогнозы там с двух сторон, да. Так, подсказывают мне, сколько совком продает. Так, в аптеках очередь. Так, хорошо. Кто-то ставит, не будем говорить, насколько ставит. А что остается? На Алиэкспрессе цены не изменились, не все сразу. Так, а запчасти на авто будут строить, стоят дороже самих авто, не исключено. К зиме рубль стабилизируется, к следующему году евро станет предметом роскоши. Может быть. Так, почему Райффайзенбанк решил уйти из РФ, и 60% выручки его банка приносит бизнес в нашей стране? Ну, я думаю, что владельцы Райффайзенбанка, они лучше знают, что они собираются с этим делать. Если они 60%, они зарабатывают эту прибыль благодаря тому, что они сейчас один из ключевых каналов, они не подсанкционные, кстати, банки, ключевых каналов связи с российского валютного рынка с западным. И просто если Райффайзен попадет под санкции, то они лишатся вообще всего бизнеса, да, то есть они не будут нужны российскому рынку. Они нужны, они зарабатывают свою выручку колоссальную, потому что они нужны российскому рынку как посредник с рынком долларов и евро. Если они, у них этой функции исчезнет, то они, простите, никому не будут нужны в этой ситуации. Вообще ничего не заработают. Так, значит, подошел, Расул подошел купить. Так, что еще у нас здесь интересного пишет? Буквально вчера покупал летние брюки из льна у отечественного производителя 5500. Так, ну что же, да, Юшкин Кот советую. Лайки, коллеги, ставим лайки, любим нас и поддерживаем. Друзья мои, я очень признателен ко всем, кто сегодня присоединился к нашему скромному эфиру. И, к сожалению, вот я больше записываю сейчас эфир, у меня нет такой возможности постоянного живого общения с вами, но я очень рад вот этому обстоятельству, что сейчас мы можем так поговорить по душе, да, по душам. Пишите, пожалуйста, поддерживайте канал, ищем выход, он работает благодаря вам. Будет очень здорово, если вы напишете сейчас какие-то вопросы мне, на которые я могу ответить. У нас 2 минуты, вот говорят, Райффайзен уже подсанкционный. Ну, подсанкционный, но не запретили работать ему в РФ и вытаскивать деньги. Он еще их переводит. Так, СОПРО, замещающие облигации, купоны, которые привязаны к курсу доллара. Будет ли разброс официального курса и реального по аналогии с СССР? Центральный банк говорит, что нет. Центральный банк говорит, что нет, он этого категорически не хочет. Что ждет наличный доллар, спрашивает Наталья. Наличный доллар останется долларом, пожалуйста, его всегда можно обменять и продать, реализовать, что-нибудь там с ним сделать. Вот, так, запчасти на импортные автобусы взлетят, совершенно верно, это 100%. Вообще на все цены сейчас уже будут подниматься, потому что... Ну, как бы вы хотели, друзья мои? Слушайте, как бы вы хотели? Спрашивает Арден Стрелков, что с золотом? Не знаю. Не могу сказать, что с золотом, не слежу сейчас за его курсом. Вот. Далось вам это золото? Вы еще слитки будете дома хранить? Так. Вопрос, повлияет ли отмена биржевых торгов на стоимость недвижимости? Хороший вопрос. Повлияет не отмена биржевых торгов сама по себе, а стоимость валюты. Да? Но сейчас недвижимость, смотря какая, на стоимость недвижимости повлияет скорее отмена льготной ипотеки, объем предложения. Так, Алексей задает вопрос. Кейнсианская политика государства в лице министра Белоусова придет ли к развитию ВВП по аналогии с США при нынешнем веке? Значит, смотрите, к развитию США привела не кейнсианская политика. Про что кейнсианская политика есть в двух словах? Значит, Кейнс был совершенным рыночником. Не надо думать, что Кейнс был каким-то социалистом. Просто Кейнс предполагал, что у рынка, на рынке могут быть факапы, на рынке могут быть провалы. Такое бывает. И в этой ситуации, как бы вот факапы, провалы рынка, государство, правительство может вмешаться, может что-то купить, может создать займ, может платить там какую-то экономическую активность. Но это лекарство. Политика Кейнса – это, скажем так, вот вы тренировались, устали, болит, что-то пошло не так, вы приняли лекарство, продолжили тренировки. Но это вы не можете все время есть лекарство и за счет этого тренироваться. То есть политика Кейнса – это про компенсации, надо будет как-нибудь про него поговорить, уже недооцененный, на самом деле, человек. Ну и в завершение хочу рассказать один анекдот, хороший советский, который объясняет, в общем, все, что у нас связано с валютой. Значит, на радио звонят, нас спрашивают, будут ли деньги при коммунизме? Отвечаем. В Пекине догматики считают, что не будут. В Белграде ревизионисты считают, что будут. В Москве товарищи подходят к вопросу диалектически. У кого будут, у кого нет. Вот так же и с долларами в России. У кого будут, у кого нет. Вот это и универсальный ответ на все вопросы. Деньги или доллары, рубли. У кого будут, у кого нет, об этом наше правительство будет заботиться. Коллеги, друзья мои, я Благодарю вас за участие в сегодняшней нашей встрече. Спасибо, мы так неожиданно вышли сегодня в эфир по этим событиям. Я желаю вам всего самого доброго, и сейчас буду прощаться, потому что очень тяжелый и напряженный предстоит у всех нас день. Я желаю вам удачи, благополучия. Напоминаю, что можно поддержать канал «Ищем выход». Мы будем искать его вместе с вами. Вот. Так что всего доброго, удачи вам, хорошего настроения, и желаю пережить сейчас эти сложные дни максимально благополучно.